Ровно в 3 часа, в соответствии с трудовым законодательством, принес ключи доктор наук Амвросий Амбруазович Выбегалло. Он был в валенках, подшитых кожей, в пахучем извозчицком тулупе, из поднятого воротника торчала вперед седоватая нечистая борода. Волосы он стриг под горшок, так что никто никогда не видел его ушей. «Это, — сказал он, приближаясь, — у меня там, может, сегодня кто вылупится? В лаборатории, значит. Надо бы это присмотреть. Я ему там запас наложил, это хлебца, значит, 5 буханок. Ну, там отрубей пареных, 2 ведра брату. Ну, а как все это поест, кидаться начнет, значит. Так ты мне, моншер, того, брякни, милый». Он положил передо мной связку амбарных ключей и в каком-то затруднении открыл рот, уставясь на меня. Глаза у него были прозрачные, в бороде торчало пшено. «Куда брякнуть-то?» — спросил я. Очень я его не любил. Был он циник и был он дурак. Работу, которой он занимался за 350 рублей в месяц, можно было бы смело назвать Евгеникой, но никто ее так не называл, боялись связываться. Этот Выбегалло заявлял, что все беды это от неудовольствия проистекают, и ежели, значит, дать человеку все, хлебца, значит, отрубей паренных, то и будет не человек, а ангел. Нехитрую эту идею он пробивал, всячески размахивая томами классиков, из которых с неописуемым простодушием выдирал с кровью цитаты, нещадно опуская и вымарывая все, что ему не подходило. В свое время ученый совет дрогнул под натиском этой неудержимой, какой-то даже первобытной демагогии, и тема Выбегаллы была включена в план. Действуя строго по этому плану, старательно измеряя свои достижения в процентах выполнения, никогда не забывая о режиме экономии, увеличении оборачиваемости оборотных средств, а также о связи с жизнью, Выбегалло заложил 3 экспериментальные модели. Модель человека, неудовлетворенного полностью, модель человека, неудовлетворенного желудочно, и модель человека, полностью удовлетворенного. Полностью неудовлетворенный антропоид поспел первым. Он вывелся 2 недели назад. Это жалкое существо, покрытое язвами, как Иов, полуразложившееся, мучимое всеми известными и неизвестными болезнями, невероятно голодное, страдающее от холода и от жары одновременно, вывалилось в коридор, огласило институт серии нечленораздельных жалоб и издохло. Выбегалло торжествовал. Теперь можно было считать доказанным, что ежели человека не кормить, не поить, не лечить, то он, это, будет, значит, несчастлив и даже, может, помрет, как вот этот помер. Ученый совет ужаснулся. Затея Выбегаллы оборачивалась какой-то жуткой стороной. Была создана комиссия для проверки работы Выбегаллы. Но тот, не растерявшись, представил 2 справки, из коих следовало, во-первых, что 3 лаборантов его лаборатории ежегодно выезжают работать в подшефный совхоз, и, во-вторых, что он, Выбегалло, некогда был узником царизма, а теперь регулярно читает популярные лекции в городском лектории и на периферии. И пока ошеломленная комиссия пыталась разобраться в логике происходящего, он неторопливо вывез с подшефного рыбозавода в порядке связи с производством 4 грузовика селедочных голов для созревающего антропоида, неудовлетворенного желудочно. Комиссия писала отчет, а институт в страхе ждал дальнейших событий. Соседи Выбегаллы по этажу брали отпуска за свой счет. «Куда брякнуть-то?» — спросил я. «Брякнуть-то? А домой куда же еще в Новый год-то? Мораль должна быть милой. Новый год дома встречать надо. Так это выходит по-нашему. Не спа? То бишь, не так ли?» Выбегалло обожал вкраплять в свою речь отдельные словосочетания на французском, как он выражался, диалекте, никак не отвечая за произношение. «Я знаю, что домой. По какому телефону? А ты это, в книжечку посмотри, грамотный? Вот и посмотри, значит, в книжечку. У нас секретов нет, не то что у иных прочих. Анмас, то бишь в массе, у большинства». «Хорошо», — сказал я, — «брякну».
«Брякни, маншер, брякни. А кусаться он начнет, так ты его пососалом. Не стесняйся. Селяви».
Я набрался храбрости и буркнул. «А ведь мы с вами на брудершафт не пили».
«Пардон,
ничего. Это я так», — сказал я. Некоторое время он смотрел на меня своими прозрачными глазами, в которых ничегошеньки не выражалось, потом проговорил:
«А ничего, так и хорошо, что ничего. С праздником тебя, с наступающим. Бывай здоров. Аревуар, значит».
Он напялил ушанку и удалился. Я торопливо открыл форточку. Влетел Роман Ойра-Ойра в зеленом пальто с барашковым воротником. Пошевелил горбатым носом и осведомился. «Выбегалла? Забегалла?»
«Забегалла»,
— сказал я. «Да», — сказал он, — «это селедка. Держи ключи. Знаешь, куда он грузовик-то свалил?»
«Под окнами у Жана Жиакома. Прямо под кабинетом. Новогодний подарочек». «Выкурю-ка я у тебя здесь сигарету».
Он упал в огромное кожаное кресло, расстегнул пальто и закурил. «А ну-ка, займись», — сказал он. «Дано. Запах селедочного рассола, интенсивность 16 микротопоров, кубатура». Он оглядел комнату. «Ну, сам сообразишь. Год на переломе. Сатурн в созвездии весов. Удаляй». Я почесал за ухом. «Сатурн? Что ты мне про Сатурн? А вектор магистатум какой?»
«Ну, брат», — сказал Ойра-Ойра, —
«это ты сам должен». Я почесал за другим ухом, прикинул в уме вектор и произвел, запинаясь, акустическое воздействие. Ну, произнес заклинание. Ойра-Ойра зажал нос. Я выдрал из брови два волоска, ужасно больно и глупо, и поляризовал вектор. Запах опять усилился.
«Плохо», — с упреком сказал Ойра-Ойра. «Что ты делаешь, ученик-чародея? Ты что, не видишь, что форточка открыта?»
«А-а-а», — сказал я, — «верно». Я учел дивергенцию и ротор, попытался решить уравнение Стокса в уме, запутался, вырвал, дыша через рот, еще два волоска, принюхался, пробормотал заклинание Ауэрса и совсем уже собрался было вырвать еще волосок, но тут обнаружилось, что приемная проветрилась естественным путем. И Роман посоветовал мне экономить брови и закрыть форточку.
«Посредственно», — сказал он.
«Займемся материализацией». Некоторое время мы занимались материализацией. Я творил груши, а Роман требовал, чтобы я их ел. Я отказывался есть, и тогда он заставлял меня творить снова. «Будешь работать, пока не получится что-нибудь съедобное», — говорил он. «А это отдашь Модесту, он у нас комноедов». В конце концов я сотворил настоящую грушу, большую, желтую, мягкую, как масло, и горькую, как хина. Я ее съел, и Роман разрешил мне отдохнуть. Тут принес ключи бакалавр черной магии Магнус Федорович Редькин, толстый, как всегда озабоченный и разобиженный. Бакалавр он получил 300 лет назад за изобретение портков-невидимок. С тех пор он эти портки все совершенствовал и совершенствовал. Портки-невидимки превратились у него сначала в кюлоты-невидимки, потом в штаны-невидимки, и, наконец, совсем недавно о них стали говорить как о брюках-невидимках. И никак он не мог их отладить. На последнем заседании семинара по черной магии, когда он делал очередной доклад о некоторых новых свойствах брюк-невидимок Редькина, его опять постигла неудача. Во время демонстрации модернизированной модели что-то там заело в пуговично-подтяжечном механизме, и брюки, вместо того, чтобы сделать невидимым изобретателя, вдруг со звонким щелчком сделались невидимы сами. Очень неловко получилось. Однако главным образом Магнус Федорович работал над диссертацией, тема которой звучала так: «Материализация и линейная натурализация белого тезиса как аргумента достаточно произвольной функции сигма не вполне представимого человеческого счастья». Тут он достиг значительных и важных результатов, из коих следовало, что человечество буквально купалось бы в не вполне представимом счастье, если бы только удалось найти сам белый тезис, а главное понять, что это такое и где его искать. Упоминание о белом тезисе встречалось только в дневниках Бен Бецалеля. Бен Бецалель якобы выделил белый тезис как побочный продукт какой-то алхимической реакции и, не имея времени заниматься такой мелочью, вмонтировал его в качестве подсобного элемента в какой-то свой прибор. В одном из последних мемуаров, написанных уже в темнице, Бен Бецалель сообщал: «И можете вы себе представить, тот белый тезис не оправдал таки моих надежд, не оправдал. И когда я сообразил, какая от него могла быть польза, я говорю о счастье для всех людей, сколько их есть, я уже забыл, куда же я его вмонтировал». За институтом числилось 7 приборов, принадлежавших некогда Бен Бецалелю. Шесть из них Редькин разобрал до винтика и ничего особенного не нашел. Седьмым прибором был диван-транслятор. Но на диван наложил руку Витька Корнеев, и в простую душу Редькина закрались самые черные подозрения. Он стал следить за Витькой. Витька немедленно озверел. Они поссорились и стали заклятыми врагами, и оставались ими по сей день. Ко мне, как к представителю точных наук, Магнус Федорович относился благожелательно, хотя и осуждал мою дружбу с этим плагиатором. В общем-то, Редькин был неплохим человеком. Очень трудолюбивым, очень упорным, начисто лишенным корыстолюбия. Он проделал громадную работу, собравши гигантскую коллекцию разнообразнейших определений счастья. Там были простейшие негативные определения «не в деньгах счастья», простейшие позитивные определения «высшее удовлетворение», «полное довольство», «успех», «удача». Определения казуистические – «счастье есть отсутствие несчастья» и парадоксальные – «счастливее всех шуты, дураки, сущи глупые и нерадивые, ибо укоров совести они не знают, призраков и прочей нежити не страшатся, боязнью грядущих бедствий не терзаются, надеждой будущих благ не обольщаются». Магнус Федорович положил на стол коробочку с ключом и, недоверчиво глядя на нас из-под лобья, сказал: «Я еще одно определение нашел». «Какое?» — спросил я. «Что-то вроде стихов, только там нет рифмы. Хотите?»
«Конечно, хотим», — сказал Роман.
Магнус Федорович вынул записную книжку и, запинаясь, прочел: «Вы спрашиваете, что считаю я наивысшим счастьем на земле? Две вещи. Менять вот так же состояние духа, как пенни выменил бы я на шиллинг, и юной девушке услышать пенье вне моего пути, но вслед за тем, как у меня дорогу разузнала».
«Ничего не понял», — сказал Роман. «Дайте я прочту глазами».
Редькин отдал ему записную книжку и пояснил: «Это Кристофер Лок с английского».
«Отличные стихи», — сказал Роман.
Магнус Федорович вздохнул. «Одни одно говорят, другие другое».
«Тяжело», — сказал я сочувственно. «Правда ведь? Но как тут все увяжешь? Девушке услышать пенье. И ведь не всякое пенье какое-нибудь, а чтобы девушка была юная, находилась вне его пути, да еще только после того, как у него про дорогу спросит. Разве же так можно? Разве такие вещи аглоритмизируются?»
«Вряд ли», — сказал я, — «я бы не взялся».
«Вот видите», — подхватил Магнус Федорович, — «а вы у нас заведующий вычислительным центром. Кому же тогда?»
«А может, его вообще нет?» — сказал Роман голосом кинопровокатора.
«Чего?»
«Счастье».
Магнус Федорович сразу обиделся.
«Как же его нет?» — с достоинством сказал он, — «когда я сам его неоднократно испытывал».
«Вы меня в пенни на шиллинг?» — спросил Роман.
Магнус Федорович обиделся еще больше и вырвал у него записную книжку.
«Вы еще молодой!» — начал он. Но тут раздался грохот, треск, сверкнуло пламя и запахло серой.
Посредине приемной возник Мерлин. Магнус Федорович, шарахнувшийся от неожиданности к окну, сказал: «Тьфу на вас!» и выбежал вон.
«Good God!» — сказал Ойра-Ойра, протирая запорошенные глаза. «Canst thou not come in by usual way, as decent people do, sir?» — добавил он.
«Beg the pardon», —
сказал Мерлин самодовольно и с удовлетворением посмотрел на меня. Наверное, я был бледен, потому что очень испугался самовозгорания. Мерлин оправил на себе подбитую молью мантию, швырнул на стол связку ключей и произнес:
«Вы заметили, сэры, какие стоят погоды?»
«Предсказанные», — сказал Роман.
«Именно, сэр Ойра-Ойра, именно предсказанные».
«Полезная вещь, радио», — сказал Роман.
«Я радио не слушаю», — сказал Мерлин. «У меня свои методы».
Он потряс подолом мантии и поднялся на метр над полом.
«Люстра», — сказал я, — «осторожнее».
Мерлин посмотрел на люстру и ни с того ни с сего начал.
«О вы, пропитанные духом западного материализма, низкого меркантилизма и утилитаризма, чье спиритуальное убожество не способно подняться над мраком и хаосом мелких угрюмых забот. Не могу не вспомнить, дорогие сэры, как в прошлом году мы с сэром-председателем райсовета товарищем Переославльским
Ойра-ойра, душераздирающе зевнул. Мне тоже стало тоскливо. Мерлин был бы, вероятно, еще хуже, чем Выбегалла, если бы не был столь архаичен и самонадеян. По чьей-то рассеянности ему удалось продвинуться в заведующий отделом предсказаний и пророчеств, потому что во всех анкетах он писал о своей непримиримой борьбе против империализма Янки еще в раннем Средневековье, прилагая к анкетам нотариально заверенные машинописные копии соответствующих страниц из Марка Твена. Впоследствии же, в связи с изменением внутренней обстановки и потеплением международного климата, он был вновь переведен на свое место заведующего бюро погоды и теперь, как и 1000 лет назад, занимался предсказаниями атмосферных явлений. И с помощью магических средств, и на основании поведения тарантулов, усиления ревматических болей и стремления соловецких свиней залечь в грязь или выйти из оной. Впрочем, основным поставщиком его прогнозов был самый вульгарный радиоперехват, осуществлявшийся детекторным приемником, по слухам, похищенным еще в 20-е годы с соловецкой выставки юных техников. В институте его держали из уважения к старости. Он был в большой дружбе с Наиной Киевной Горыныч и вместе с ней занимался коллекционированием и распространением слухов о появлении в лесах гигантской волосатой женщины и о пленении одной студентки снежным человеком с Эльбруса. Говорили также, что время от времени он принимает участие в ночных бдениях на республиканской Лысой горе с Х.М. Вием, Хамой Брутом и другими хулиганами. Мы с Романом молчали и ждали, когда он исчезнет. Но он, упаковавшись в мантию, удобно расположился под люстрой и затянул длинный, всем давно уже осточертевший рассказ о том, как он, Мерлин и председатель Соловецкого райсовета товарищ Переяславльский совершали инспекторский вояж по району. Вся эта история была чистейшим враньем, бездарным и конъюнктурным переложением Марка Твена. О себе он говорил в третьем лице, а председатель иногда, сбиваясь, называл королем Артуром.
«Итак, председатель райсовета и Мерлин отправились в путь и приехали к пасечнику, герою труда сэру Отшельниченко, который был добрым рыцарем и знатным медосборцем. И сэр Отшельниченко доложил о своих трудовых успехах и полечил сэра Артура от радикулита пчелиным ядом. И сэр-председатель прожил там 3 дня, и радикулит его успокоился, и они двинулись в путь. И в пути сэр-председатель сказал: «У меня нет меча». «Не беда», — сказал ему Мерлин, — «я добуду тебе меч». И они доехали до большого озера, и видит Артур, из озера поднялась рука, мозолистая и своя, и в той руке серп и молот. И сказал Мерлин: «Вот тот меч, о котором я говорил тебе».
Тут раздался телефонный звонок, и я с радостью схватил трубку. «Алло», — сказал я, — «алло, вас слушают». В трубке что-то бормотали, и гнусаво тянул Мерлин. И возле Лежнева они встретили сэра Пеллинора. Однако Мерлин сделал так, что Пеллинор не заметил председателя. «Сэр, гражданин Мерлин», — сказал я, — «нельзя ли чуть потише? Я ничего не слышу». Мерлин замолчал с видом человека, готового продолжать в любой момент. «Алло», — снова сказал я в трубку, — «кто у аппарата? А кого вам нужно?» — сказал я по старой привычке. «Вы мне это прекратите! Вы не в балагане, Привалов!»
«Виноват, Модест Матвеевич, дежурный Привалов слушает».
«Вот так, докладывайте».
«Что докладывать?»
«Слушайте, Привалов, вы опять ведете себя, как я не знаю кто. С кем вы там разговаривали? Почему на посту посторонний? Почему в нарушении трудового законодательства в институте после окончания рабочего дня находятся люди?»
«Это Мерлин», — сказал я.
«Гоните его в шею».
«С удовольствием», — сказал я.
Мерлин, несомненно подслушивающий, покрылся пятнами, сказал «грубиян» и растаял в воздухе. «С удовольствием или без удовольствия, это меня не касается. А вот тут поступил сигнал, что вверенные вам ключи вы сваливаете кучей на столе, вместо того, чтобы запирать их в ящик».
«Выбегало, донес», — подумал я.
«Вы почему молчите? Будет исполнено». «В таком вот акцепте», — сказал Модест Матвеевич. «Бдительность должна быть на высоте. Доступно?»
«Доступно»,
— Модест Матвеевич сказал «у меня все» и дал отбой. «Ну ладно», — сказал Ойра-Ойра, застегивая зеленое пальто. Пойду вскрывать консервы и откупоривать бутылки. Будь здоров, Саша. Я еще забегу попозже.